Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Первое, что я вам хочу сообщить, что кризис в России, насколько я понимаю, кончился. Я понимаю так. Бегу я сегодня утром по родным загородным местам. Ну, это Новая Москва. И у нас там, знаете, есть такое озеро, не озеро, лужа, не лужа, но типа озера. Из него, поскольку оно заболоченное, растут камыши. И вот по этому озеру ходят муниципальные работники, ну, видимо, таджики, мигранты с стригалками. И стригут те камыши, которые выступают из снега. То есть я много видела. Я видела, как еще когда кризиса не было, стригли камыши в болотцах вдоль дорог. А у нас этой осенью замечательно те же самые муниципальные работники, это отдельный вопрос, как они это делали, сгребали листву с обочины дорог, что является совершенно вредным действием. У нас вот я недавно тоже видела те же самые товарищи стригли кусты. Почему-то даже не вдоль дорог, а просто стригли кусты в чистом поле. Тоже уже в январе. Но вот это явление Христа народу меня поразило. Значит, прикиньте, стоит посередине где озеро. Это озеро заросло гигантским слоем снега. Этого гигантского слоя снега торчат прошлогодние камыши, которые все равно сгниют. То есть стриги их, не стриги, никакого смысла нету. И ходят люди, и их стригут. И за это им платят деньги. Я пыталась выяснить у этих людей, зачем они это делают. Естественно, они мне не могли ответить на русском языке, поскольку были не российские граждане. И вот, судя по всему, в России кризиса вообще нету. Потому что тратить деньги на стрижку камышей на озере, когда доллар стоит сколько? По-моему, 67. Ну, это сильно, я бы сказала так. Я понимаю, конечно, что это копейки по сравнению со всем, что происходит. Но это как-то очень наглядно. 985-970-45-45. И, собственно, главное, абсолютно большое количество у меня вопросов, это о чем договорились Ланд и Меркель в Москве. Я думаю, что самым лучшим ответом на этот вопрос является тот факт, что мы не знаем, о чем они договорились. На мой взгляд, это вообще явление совершенно потрясающее, потому что это уже одно доказывает, что Европа полностью капитулировала перед Путиным. А на мой взгляд, это даже не Мюнхен 2015. Это что-то такое другое, потому что когда из Мюнхена вернулись вот эти самые западные товарищи, они сказали: «Я привез вам мир». Они могли объяснить, что они договорились с Гитлером. Это для меня совершенно потрясающая вещь, потому что вот есть некоторые планы, которые предлагает Москва. И хорошо понятно, что Москва ведет политику, характерную для разных авторитарных держав. То есть авторитарные державы, они очень часто договариваются под ковром. Но для демократических лидеров это в принципе невозможно. Когда демократические лидеры собираются на саммиты, повестка саммита известна заранее. О том, что договорилось на саммите, после этого выходят люди и рассказывают, о чем они договорились. А здесь не только с российской стороны нет официальных заявлений, какой был план Путина предложен. Но и со стороны Германии, и со стороны Франции, вы заметьте, тоже нет официальных заявлений даже после пресс-конференции. Это для меня что-то невиданное. На самом деле, конечно, приблизительно понятно, что обсуждалось. И я напомню вам совершенно потрясающую утечку, которая напечатала Financial Times, когда оказывается, что еще в Брисбене Путин предложил Меркель урегулирование украинского вопроса по типу Чечни. В том смысле, чтобы Донбасс, как Чечня, был в составе Украины, то есть чтобы Украина его финансировала, а он при этом подчинялся Москве. Или никому не подчинялся. И там гуляли как хотели. На мой взгляд, совершенно прекрасная ситуация, которая, во-первых, мы впервые, если это правда, то мы впервые знаем ответ на вопрос, как Путин на самом деле относится к Чечне и к Рамзану Кадырову. Да, значит, он считает, что это какая-то черная дыра, это раковая опухоль злокачественная в теле России, которую, тем не менее, мы финансируем, просто чтобы она не росла, внутри нее что происходит, непонятно. Собственно, это, конечно, замечательно. С точки зрения Фрейда, Да, вот я, наконец, впервые поняла, услышав этот вариант по чеченскому варианту, почему в Грузии постарались создать грузинский ХАМАС в лице Южной Осетии и Абхазии, почему сейчас на территории Украины создается ХАМАС. Это вот такая фрейдовщина. У нас есть, так пусть и у вас же будет. Пусть у соседа корова сдохнет. Ну, собственно, насколько я понимаю, речь идет все о тех же Минских соглашениях со стороны России. Речь идет о том, чтобы, еще раз повторяю, Украина это финансировала. То есть она финансировала тех людей, которые на ее территории убивают ее граждан. И вообще делают, что хотят. И говорят, что украинцы это фашисты. Вот чтобы фашисты финансировали тех, кто с ними борется. Плюс, чтобы эти люди не контролировались никем. Возможно, там будут какие-то миротворцы, но если будут миротворцы, то значит будут и российские миротворцы. А мы знаем, что такое российские миротворцы на примере Грузии очень хорошо. Российские миротворцы – это такие замечательные люди, которые в любой момент, да, там, или сами нападут, или объяснят, что с ними что-то, или объяснят, что на них напали. А вот российские миротворцы, в отличие от там, миротворцев ООН, это гарантия того, что конфликт останется в очень неприятной ситуации. Это требование прямых переговоров между Порошенко и лидерами ДНР и ЛНР, которые там вытекают из российской позиции, что типа, вы знаете, мы тут ни при чем, мы тут не воюем, это вот эти замечательные люди, вы с ними договариваетесь. И вдобавок все отягчено тем, что, в отличие от Минских соглашений, это должно увеличиться на те 1500 километров, которые сейчас де-факто после наступления де-факто российских войск контролируют ЛНР и ДНР. И признание всего этого, в том числе, видимо, еще и означает, что Запад закроет глаза на то, что там действительно воюет российская техника и воюют российские люди. Там, судя по всему, Европа готова это сделать, лишь бы не было войны. Лишь бы, понимаете, вот они такие мирные, такие хорошие люди, что им так доставляют, такие так неприятно от того, что там воюют, что они, да, хотят любой ценой эту войну прекратить. А поскольку они не могут, видимо, прекратить эту войну, надавив на Путина, то они давят на ту сторону, которая является жертвой этой войны. Они давят на Украину, они давят на Порошенко. И, конечно, вот это вот нынешнее наступление, совершенно правильно Станислав Белковский сказал, да, это за то, что Путина не пригласили в Освенцим. На самом деле не только за это за то, как с ним обошлись в Брисбене, а это за то, что Порошенко, украинцы прекратили финансирование Донбасса и Луганска, это за то, что вот Кремль не уважают. Вот и заставили уважать. Вот мы-то думали, что больше никогда никуда Путина не пригласят, а вот, пожалуйста, Меркель и Олланд едут с ним. Что они едут? Конечно, не обсуждать совместные космические запуски. Конечно, к нему не едут никакие бизнесмены, к нашим российским бизнесменам. А вот едут уговаривать. И, откровенно говоря, мне впервые стыдно не только за нашу страну, мне впервые очень стыдно за Европу. Потому что те самые слова, которые были сказаны после Мюнхена, они выбирали между войной и бесчестием, и получили бесчестие и войну, полностью, на мой взгляд, применимы к данной ситуации. Потому что понятно, что Кремль любой компромисс воспринимает только как плацдарм для нового наступления. Минские договоренности. После Минских договоренностей ни на секунду война не прекращалась. С учетом того, что Кремль... Значит, Кремль понимает, что это ему сойдет с рук так или иначе. Значит, Кремль понимает, что в следующий раз можно будет снова проводить наступление и опять поднять руки и сказать, ну, это вот Захарченко, это ДНР, ЛНР, мы тут ни при чем с ними, пожалуйста, договаривайтесь. И вообще там украинские фашисты, и вообще вот это США хотят навязать свою волю миру. Кстати говоря, США, который хочет навязать свою волю миру, вот только что Путин говорил, это у нас звучало в новостях, что Россия никогда не согласится с таким порядком. Вот мы все-таки за последние 10 лет путинского правления, ну там чуть больше, получили 3,5 триллиона нефтедолларов и все их проели. А за это же время Китай стал, ну если не первой сверхдержавой мира, то во всяком случае уже и не второй. Так я вам напоминаю, что совсем недавно китайское руководство заявило, что во внешней политике оно во всем согласно с американцами. Вот кто больший фактор в мире, Россия или Китай? Кто больше фактор в инновациях, в производстве? Вот как так получается, что китайское руководство... Кстати, оно врет. Это понятно, что оно врет, оно будет вести свою политику. Но почему китайское руководство считает возможным делать такие заявления? А наше руководство считает, что вот там мы самоутверждаемся за счет борьбы против бумажного тигра. Именно потому, что этот тигр бумажный. Именно потому, что Америка, так же, как и Европа, до сих пор что они обсуждают? Они обсуждают возможность поставок летального оружия Украине. Замечательно. Значит, как удобно бороться против проклятых американцев в Украине, когда борешься на самом деле против достаточно нищей, достаточно неподготовленной украинской армии, при этом делаешь вид, что борешься с американцами, а эти самые американцы только обсуждают только возможность поставок летального оружия. 985-970-45-45 и несколько... У меня вопросов, замечательные вопросы про участившиеся случаи шпиономании. Вот у нас только что стало известно, что арестовали некого Кравцова Геннадия Николаевича, который что-то там нашпионил, что непонятно. И одновременно это стало известно с вопиющим случаем Светланы Давыдовой, которая сообщила в украинское посольство о том, что на Украину идут российские войска, что никак не может являться разглашением государственной тайны с учетом того, что мы отрицаем факт наличия там войск. И замечательная история некого бедолаги по имени Владимир Голубев, который был сотрудник Российского федерального ядерного центра, под водом до уголовного преследования его стал научный доклад, который тот в 2013 году представил в Чехии. Значит, вот эти вот прекрасные новости у нас соседствуют параллельно с новостью о том, что на 11 уроженцев Чечни, которые в составе группы из примерно 30 человек, вооруженные, кстати, пытались взять штурмом офисное здание, составлены административные протоколы, эти прекрасные люди отпущены. Ну, конечно, так сказать, штурмовать 30 чеченцев административное здание, это никак не угрожает Российской Федерации, в отличие от научного доклада про отчитанного в Чехии. Если я правильно понимаю, да, то вот вышеупомянутый Голубев огласил на конференции, а потом напечатал в докладе некие научные данные, которые раньше не были известны. К сведению сотрудников ФСБ, это называется открытием. Вот публикация научных данных, неизвестных других ученым, является открытием. Вот везде, кроме стран, сошедших с ума, это не называется разглашением гостайны. Вообще, гостайна, это, конечно, богатая вещь, потому что, представляете, вот если бы Ньютон подпадал под юрисдикцию вот той биологической особи с особо острой жаждой погон, который возбудил дело на Голубева. Ну, на Ньютона, наверное, тоже бы возбудили дело о нарушении гостайны. А что? Тела протягиваются друг к другу прямо пропорционально массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Гостайна! Важное знание! Позволяет правильно рассчитывать артиллерийские траектории. А вот представьте, что было бы, если бы, когда изобрели колесо, было бы ФСБ. Не было бы колеса, была бы гостайна. Важная гостайна позволяет делать могучее оружие колесницы. У нас у Ариев есть, а у вас там, я не знаю, нету. А представьте, и что было бы, если бы рядом было ФСБ, когда изобретали огонь? Не видать бы нам огня, как своих ушей гостайна. У них австралопитиков есть, а у них парантропов нет. Если серьезно, у меня вопрос. Вот есть штат Калифорния, население которого втрое меньше России, ВВП которого сейчас, когда рубль упал, вдвое больше ВВП России. Соответственно, большая часть, значительная часть населения Калифорнии занимается производством разного высокотехнологического продукта. А в отличие от России, там бесконечно невероятное количество открытий в области высоких технологий, биологии и так далее. В том числе оборонного характера. Вопрос. Вы слышали когда-нибудь, чтобы ФБР Соединенных Штатов Америки хоть на одного ученого в Калифорнии завел дело о разглашении гостайны? Или чтобы хоть одна корпорация обвинила бы своего сотрудника, внимание, не в торговле промышленными секретами, это бывает, а вот именно в разглашении их? Или дело обстоит ровно наоборот, и все эти корпорации, все эти институты, они ежедневно, не ежегодно, ежедневно проводятся сотни конференций, на которых сотрудники их делают доклады, как раз и содержащие вот эти самые никому до сих пор неизвестные сведения. которые в нормальном мире называются открытиями, только у ФСБ гостайной. И вот, например, есть государство Израиль, один из мировых лидеров по технологическим инновациям. Вот я не знаю, известно ли сотрудник ФСБ или нет, но вот огромное, едва ли не подавляющее число инноваций в Израиле связано именно с армией. Потому что Израиль так устроен, что когда в армию приходит человек с мозгами, то его там стараются использовать по назначению, по мозгам. И из тех вещей, которые он придумывает в армии, он потом очень часто делает венчурную компанию на гражданке. Это просто статистика, что значительное число венчурных израильских компаний, они связаны вот с тем, чем человек занимался в армии. Вот вопрос, сколько уголовных дел заведено в воюющем государстве Израиль на ученых, которые на научной конференции разгласили гостайну. Ни одного. А вопрос, кто является более наукоемким обществом, США, Израиль и Россия? У кого из них больше новейших технологий? И не является ли единственной нашей гостайной тот факт, что нам очень больше нечего разглашать? А на самом деле, это же капитальная программа. Программа того, что такое наука, и программа того, что такое не наука. Потому что наука возникает тогда, когда возникает открытый обмен знаниями. До этого это все алхимия, шарлатанство, я тебе скажу по секрету. И, собственно, это была главная проблема российской науки в советское время, потому что, обладая феноменальной научной базой к середине XIX века, Россия, которая была полностью до революции интегрирована в мировую науку, Россия, которая еще в 30-х годах могла похвастаться совершенно блестящими плеядами ученых, и в 60-х, и в 70-х тоже, но потихонечку дело шло к закату по двум причинам. Потому что вы не можете заниматься наукой, если вы не знаете, чем занимается соседний отдел. Вы не можете заниматься наукой, если вместо того, чтобы достоинство научных открытий определяли сами ученые или хотя бы чиновники, эти достоинства определяет Федеральная служба безопасности или ее предшественник КГБ. Вы не можете заниматься наукой, если вы изобретаете какую-то штуку, а у вас не оказывается секретного допуска, допустим, компьютер, да? И вас лишают доступа к вашему изобретению. Это не легенда, это такие вещи в Советском Союзе просто бывали. Наконец, last but not least, на самом деле, когда у вас вот существует такая компартментализация науки, когда вы не знаете, что происходит в соседнем кабинете, то помимо того, что у вас дикий дефицит информации, не возникает синергии знаний, которая, собственно, есть наука, у вас еще очень большой простор для всяких квазимошенников. Ну, не мошенников, а людей, которые, там, например, говорят, там, я вам соберу МГД-генератор, магнитогидродинамический генератор. И, в принципе, да, человеку, который не очень подкован, кажется, что все правильно. Просто этот генератор почему-то не работает. Ну, почему он не работает, это отдельная история. Да, он теоретически работает, а практически нет. И таких историй в Советском Союзе было куча. Тратились гигантские деньги на разработку всякого тахионного оружия и прочее, ровно потому, что находились люди, которые вкручивали это в мозги. И ведь проблема-то вот не только в одном отдельно взятом голубе. Я вам напомню эпизод, который имел место, ну, естественно, слава богу, без уголовного дела, в год, что ли, назад, когда одного из лучших физиков наших, еще оставшихся в России, Горского, уволили из ИТФ, Институт теоретической и экспериментальной физики, Ковальчуковского. Ну, Горского давно там не любили, потому что он чего-то там, видите ли, хотел работать. Да, его уволили за то, что он хотел, он поехал на конференцию, а ФСБ не разрешило ему поехать на конференцию. А, собственно, доклад, который он прочел на этой конференции, был опубликован за год до этого, назывался он, если я не ошибаюсь, «Нулевой звук в голографии» или что-то в этом роде. Да, вот мне, собственно, один из авторов этого доклада, господин Заякин, пытался объяснить, да, так сказать, на слове оператор этой системы я заглохла, но что потрясающе, да, что вот наша наука сейчас выстроена таким образом, что некий неизвестный сотрудник ФСБ относительно доклада Голубева или относительно доклада Горского или относительно доклада, который называется «Нулевой звук в голографии», решает, составляет ли это гостайну, при этом этот человек, скорее всего, в жизни не видал ни интеграла, да и в жизни не решал дифференциального уравнения. Даже в школе, скорее всего, ему двойку за это ставили. То есть, ребята, как в таких случаях может существовать наука. Естественно, где на самом деле все аспиранты ИТФа работают? Правильно, они работают в Миннесоте. С чем я вас и поздравляю. И, кстати, к вопросу о науке, уж если мы заговорили о Заякине, который, если напомню вам, является одним из главных деятелей диссертнета, будучи физиком по образованию. Кстати, вот эти вот самые ФСБшники, которые у нас сажают ученых, которые осмеливаются делать открытия. И ФСБшники определяют это открытие и гостайна. А вот диссертнет-то сам. Вот у нас существуют массовые фабрики по производству фальшивых диссертаций. Причем там есть безобидные, где заменяется шоколад там на мясо. Или наоборот. А есть не очень безобидные, которые, представьте себе, медицинскую диссертацию, в которой кровь заменена на лимфу. И представьте, как этот человек, у которого кровь заменена на лимфу в диссертации, учит, лечит людей. Так вот, вот, почему бы нашим ФСБшникам тогда не заняться вот этой вот гигантской индустрией производства фальшивых диссертаций, которая наносит вред России? Как вот, она наносит вред России или нет? Как вы думаете, что наносит больший вред России? Проклятые пиндосы или вот эти люди, которые строгают фальшивые диссертации, превращая научный мир России в балаганов и шарлатанов и лишая Россию научного будущего, лишая России научной атмосферы? Или, может быть, это пиндосы, это самое, вот, это эти диссеропроизводительские мастерские устроили? Или, может быть, это проклятые американцы заставляют гаишников брать взятки? Или, может быть, это проклятые американцы заставляют наших силовиков удушать любой бизнес, который еще шевелится? Или, может быть, это проклятые американцы заставляют наше правительство принимать безумные постановления, которые сертифицируют и лицензируют все и вся? Так что у нас, даже если мы ввозим любую вещь, которая сертифицирована в Америке или в Европе, то есть она прошла жесточайшую сертификацию, мы опять ее должны сертифицировать, потому что вдруг там в Европе ее как-то неправильно сертифицировали. Вот интересно, вот все эти истории, которые приводят к тому, что стоимость постройки, я еще раз повторяю эти цифры, цеха в России, цеха, которая стоит в Европе 100 миллионов евро, а в России стоит 180 миллионов евро построить со всякими взятками, сертификатами соответствия и так далее, и так далее. Неужели это проклятые американцы нам устроили? Или это нам устроила наша собственная власть, которая теперь пытается компостировать нам мозги, объясняя, что во всем виноваты американцы? Как вы знаете, это 6-летний ребенок уронил варенье, и когда его спрашивают, почему ты уронил варенье, он говорит, это уронил Петя. Он спрашивает, а кто такой Петя? Он говорит, это мой двоюродный брат. Да и он смотрит на разбитое варенье. Вот это в 6 лет у людей есть. В 8 лет это как-то уже исчезает. Вот неужели уровень развития наших властей, вот это уровень развития 6-летнего ребенка? 985-970-45-45. Впрочем, у нас через 10 секунд новости, перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, «Код доступа». И, собственно, кстати, завершая разговор про фальшивые диссертации. Вы знаете, новая, потрясающая последняя мода среди изготовителей фальшивых диссертаций. Напоминаю, что как работает диссертнет через специальную программу. Прогоняются тексты диссертации и выскакивают кусками совпадения. И вот, чтобы они не выскакивали, новейшее веяние – употреблять в этих текстах латинские, а главное еще и греческие буквы. Я напомню вам, что в свое время была такая тема при размещении заказов, госзаказов. То есть вы шлете заявку, а у вас заявку не принимают, потому что оказывается, что в самом тексте госзаказа там должна быть латинская буква. И, соответственно, вот эту же тему освоили. Я-то думала, если честно, что от диссертнета люди испугаются. И вот эти вот чиновники, единороссы и так далее, что они хоть немножко сократят свою активность. Но рынок продолжает существовать, а для того, чтобы он не действовал, вписывают греческие буквы неотличимы, естественно, в данном случае от русских в текст диссертации. При этом Ленинка, внимание, запрещает сделать элементарную вещь, то есть сканировать текст этой диссертации и прогнать через, опять же, через ту же самую диссерорезку, потому что после этого уже не важно, греческая она или латинская, или русская, она все равно в тексте отразится правильным образом. То есть вот почему бы вот этим самым борцам против невидимых врагов, которые пытаются развалить Россию, не заняться вот этими вот замечательными людьми, которые не сдаются и фальшивые диссертации уже с греческими буквами печатают. 985-970-45-45. Еще одно интересное событие на этой неделе. Я имею в виду высказывание Путина по поводу того, что необходимо вернуть людям электрички. Вы что, с ума сошли? Это касается тысяч людей. Немедленно верните. Значит, напоминаю хронологию вопроса. Напоминаю, что все началось с поста Навального. Он вышел 25 декабря 2014 года. Носил очень жесткий характер. Назывался «Хроника геноцида русских». И, собственно, дальше Навальный впервые засветил публично эту новость, которая была доселе почти незаметна. И он написал, что она вполне достойна первых полос, ее никто не обсуждает. Вологодская область стала первым регионом России, где перестали ходить электрички. Всего, напомню, было отменено более 300 пригородных поездов. И, значит, это касалось не только Вологодской, это касалось потом Псковской области, сократили в Тверской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Забайкальской в 39 регионов. Под всем лозунгом убыточно. И вот после того, как написал Навальный, это стало очень публичным местом для обсуждения. И, наконец, не прошло и января. Владимир Владимирович тоже среагировал. То есть документально установлен факт, читает ли президент Путина блогера Навального. Читает ли, по крайней мере, ему докладывают, и, видимо, докладывают очень внимательно. Что, на мой взгляд, совершенно нетривиальная история, потому что вот у нас все говорят, что Путин под давлением не пригибается. Реагировать на то, что говорит в обществе, считает признаком слабости. В открытом мире это считается признаком демократии, ну а в России это считается признаком слабости. И вот, вот и раз. Написал Навальный про то, что Иконин отменяет электрички, опубликовал заодно в этом блоге фото дворца главы РЖД Иконина вместе с тем самым знаменитым шубохранилищем, дом сына Иконина в Вишенебельном районе Лондона, который, кстати, стоит куда больше, чем вся задолженность годовая в Вологодской области перед РЖД. И раз, и Владимир Владимирович среагировал. Как будто до того, как Навальный сказал, Владимир Владимирович не знал. На самом деле, очень непростой вопрос с электричками. И, собственно, Навальный, если вы заметили, его не оставляет. Он опубликовал только что потрясающее расследование, с которого хотя бы приблизительно ясно, как складывается цена, и ясно, как странно устроена РЖД, которая в целом это заключается в том, что РЖД сделала пригородные компании, которые заведомо убыточные, и которым вот, собственно, эти убытки отдало, то есть РЖД отдало убытки компаниям, которые занимаются пригородными перевозками, и выкачивает из них деньги, беря совершенно произвольные деньги, потому что это деньги, которым платят монополисту, за аренду подвижного состава и за использование путей. И более того, Навальный привел совершенно потрясающие примеры о том, как, во-первых, в результате кризиса с раньше региональные бюджеты платили 1% от этих денег, теперь эта сумма увеличена в 25 раз. То есть они платят 25%. Так этого еще мало. В некоторых случаях РЖД все равно требует 100%. Еще раз повторяю, да, я сильно подозреваю, что если бы система РЖД была прозрачной, то при существующем уровне тарифов она была бы дико убыточной, эти пригородные перевозки. Я в данном случае схожу из просто здравого смысла, потому что когда я еду где-нибудь на электричке в Европе, то я, условно говоря, если я еду из какого-нибудь Мастрихта в какой-нибудь Шарлеруа и плачу, ну, примерно там 25 евро, то понятно, что это сильно больше российских цен. Вообще повсеместно в мире автомобиль заменяет железную дорогу. Вот есть куча мест, включая Кипр, где железную дорогу вообще разобрали. В Греции железная дорога есть, она приносит 400 миллионов евро убытка ежегодно. И подсчитали, что гораздо было бы дешевле, если бы вот все пассажиры греческой железной дороги пересели на такси, и государство бы за это такси заплатило. Но это если бы система РЖД была прозрачна. А как-то вот она непрозрачна. Есть Яконин, есть шубохранилище, есть отказ Яконина сообщить категорически о своей зарплате. Да, при этом он там рассуждает о православии, нестяжании, духовности. А, да, и вот такой ситуации, конечно, не имеет РЖД никакого права ликвидировать электрички. И это очень... Тут два вопроса, на мой взгляд, очень интересных. Один из вопросов легитимности того, что власть может делать или не делать. Вот был еще один министр Путина, Анатолий Сердюков, который, в общем-то, на посту министра обороны делал действительно важное и нужное дело. Это был единственный путинский министр, который реально проводил реформы. Я вас уверяю, что если бы эти реформы не были проведены, то даже так, как сражается наша армия, или то, что мы не называем армией на Украине, так даже сейчас бы она и так не сражалась. Потому что армия должна воевать, а не быть владельцем цементных заводов. И когда Сердюков начал эти цементные заводы и земли продавать, он это абсолютно правильно делал, но при этом его действия были начисто лишены легитимности. И не потому, что он этим сам обидел генералов, которым было очень приятно распоряжаться рабским трудом солдат, устраивать дедовщину, владеть теми же самыми заводами, а просто потому, что поскольку это продавалось непонятно кому, поскольку это продавалось через госпожу Васильеву, и все понимали, в общем, какое отношение госпожа Васильева имеет к Сердюкову, ныне странствующая по бутикам там со следящим браслетом на ноге, то хотя Сердюков делал важное и нужное дело, оно в другой своей части оказалось лишено легитимности. И Сердюков оказался настолько раздражающим и до сих пор является самым раздражающим элементом для российской публики, что Путину пришлось его сдать. И вот в этом смысле Яконин это такой, ну, он находится в очень опасной позиции для Путина. Потому что, конечно, он не Сердюков, никаких реформ за ним не замечено, там, не считая отмены электричек, ну, для этих вот глупых бедных людишек. Но ситуация структурно очень похожая, потому что Сердюков раздразнил против себя армию, стал в общественном мнении символом коррупции номер один, незаслуженно, на мой взгляд, но неоспоримо. А вот господин Яконин с его шубохранилищем, он рискует тем же. Вот уж очень очевиден контраст между его дворцами, его рассказами о нестяжении и этими электричками. Потому что вот представьте себе, вот люди мерзнут на остановке без электрички, к ним приходят просто сторонники Навального и начинают раздавать листовки с этими дворцами. И я могу сказать по себе, что вот, допустим, условно говоря, там люди знают, что там существуют Ротенберги, существует Сечин, но для них это абстрактно. А для тех людей, которые мерзнут на остановке и им раздают эти листовки, это совершенно конкретно. Более того, я могу сказать по себе, да, вроде бы как бы я вот человек, который не должен реагировать на непосредственные стимулы того, что я вижу глазами. Но я время от времени езжу на электричке. А каждый раз, когда я езжу на электричке, я испытываю дикий дискомфорт по двум параметрам. Пункт первый. Есть такая штука – неунизительные условия перевозки. Вот в годы моего детства, в советские годы, условия перевозки на электричке были неунизительные. Ты покупал билет, садился в поезд, ехал, выходил. Сейчас, вот, когда Яконин, все это огорожено какими-то заборами, огорожены станции заборами. Я знаю несколько железнодорожных станций, где, допустим, пожилая женщина, чтобы зайти на станцию, должна идти там с другого конца, идти лишний там километр. Что это тяжело. А огорожено вот этими турникетами, которых совершенно нет в Европе, потому что в Европе, я не знаю, если кто ездил, ну, ты заходишь спокойно на перрон, ты суешь свой билетик в автомат, который стоит на перроне, не огражденный ничем, ты просто должен его прокомпостировать. То есть унизительность условий перевозки нам... Нынешние железнодорожные власти говорят, вы скот, вы козлы, мы вас ненавидим, и мы вам не доверяем, мы не считаем вас за людей, мы считаем вас стадом баранов, которое должно пройти через турникет туда и через турникет обратно. А что у тебя билетик, и он может быть выкинут, это, так сказать, не вас, не волнует нас. И вторая вещь, которая меня бесит, это вот я об этом много раз говорила, которые об этих маленьких, об этих кустах, которые стали высаживаться вдоль железной дороги посреди нигде при господине Яконине. В месте, где я живу, эти кусты соседствуют с незакрытыми канализационными люками. И они высажены по дорожке, по которой ходили мамы с колясками. И, понимаете, это все копейки. Я понимаю, что эти турникеты копейки, нам неважно, кому они свалились, но они копейки. Я понимаю, что эти кусты копейки в общей структуре траты РЖД, которую там публикует тот же самый Навальный. Но они так сильно визуально на меня действуют, да, что вот как в анекдоте, да, так сказать, даже кушать не могу. А если это так действует на меня, на человека, который понимает, что это копейки, как это должно действовать на тех людей, ну, которые, может, они не могут сформулировать эту транспортную максимум, неунизительные условия перевозки. Но они помнят, что даже в Советском Союзе им государство доверяло и считало, что они могут зайти и выйти с перрона, не сбиваясь в стадо и не стоя в очереди. 985-970-45-45. Итак, мой тезис, собственно, в том, что Якунин, видимо, со своим шубохранилищем явно с точки зрения общественного мнения уязвимее, чем какие-нибудь Ротенберги. И, судя по тираде Путина, он читает Навального. Я, собственно, на прошлой неделе начала рассказывать об истоках современной философии, современной борьбы с фашизмом. И начала рассказывать о Вилли Менценберге, пропагандисте и агитаторе, человеке, который первым создал борьбу за мир и борьбу и антифашизм. И я просто не хочу оставлять эту тему, поскольку, напоминаю, что завела я ее потому, что вот как-то, да, вот мы боролись в 2008 году против грузинского фашизма, мы сейчас боремся против украинского фашизма, значит, Хамас, он борется против израильского фашизма. Ну и вообще, да, вот можно подумать, а как же вот эта борьба с антифашизмом так испортилась? Ну вот я, собственно, к тому, что все те идеологические клише, которые мы употребляем сейчас, они были изобретены в начале 20 века, они были изобретены Коминтерном, агентами Коминтерна, они, собственно, использовались ровно для того же самого, для массового оболванивания масс. Они были запрещены в рамках пропаганды, которой занимался Вилли Менценберг, и которую совершенно неправильно назвать геббельсовской пропагандой, потому что, ну, это нечестно по отношению к Вилли Менценбергу, потому что именно Геббельс был учеником Менценберга в этом смысле, и которую правильно назвать поэтому менценберговской пропагандой. Итак, я, собственно, остановилась. Я напоминаю, что Вилли Менценберг был ближайший помощник Ленина, единственная причина, по которой он не попал на тот самый поезд, который запломбированный вагон, который ехал в 1917 году из Швейцарии в Россию, заключался в том, что он был немецкий гражданин и, соответственно, мог быть арестован за уклонение от военной службы в самой Германии. Поэтому Вилли остался. Поэтому Вилли приехал в Москву уже в 1920 году, когда Коминтерн был создан. И поэтому первой задачей, которую поручил Коминтерн, а вернее, которую поручил Ленин, Зиновьев и Радок, ближайшие друзья Менценберга и Вилли, было создание комитета голода, создание комитета помощи голодающим по Волжье. Я напоминаю, что в это время голодающим по Волжье помогал Гувер, что американцы кормили 11 миллионов людей в день, а Менценберг занимался другим. Он, во-первых, собирал не продовольственные товары, а деньги. А деньги эти он пускал, частично на пропаганду о проклятых американцах, которые что-то требуют за свою помощь и которые пытаются скупить Советскую Россию за свою помощь. А во-вторых, он делал ровно то же самое, что делали американцы. Он с полного одобрения Советского Союза и руководства пытался скупить эту самую Советскую Россию. То есть в рамках, так сказать, то есть благодаря его комитету, который назывался «Интернационале Арбейтерхилфе», советская власть скупала у самой себя на советской земле за советские же деньги мероприятия. То есть это был первый коммунистический офшор, отмывающий государственные деньги и покупающий на них государственные предприятия. То есть это было какое-то коррупционное предприятие, невиданного в истории размаха. Даже самый умный человек в таких условиях стал миллиардером, но у Менценберга была удивительная способность проваливать любое коммерческое начинание, потому что, как и многие будущие агитпроповцы, Менценберг не умел зарабатывать деньги, он умел только осваивать их. И, скажем, была совершенно потрясающая история в местечке, которое называется Тройкино, которое было арендовано Мюнценбергом. И вот туда прибыли американские коммунисты с тракторами «Фордзон». Но мало того, что эти коммунисты не умели ни пахать, ни хозяйствовать, они, что самое удивительное, обращались с местными русскими, как с рабами. И вот к 23-му году получилась совершенно удивительная вещь, потому что чудовищный расплодившийся штат этой организации Мюнценберга прожирал по 60 миллиардов совзнаков в месяц, торговал на черном рынке, предназначенной голодающим гуманитаркой, устроил в Астрахани небольшую экологическую катастрофу, потому что у них там тоже был заводик, который должен был перерабатывать рыбу, вся эта рыба протухла, и они ее выкинули в речку. А при этом, значит, соответственно, штат Интернационале Арбайтенхилфе вел в Москве райскую жизнь с шиферами, кабаками. Но если бы человек посетил берлинский офис этой организации, а офис этот, понятно, что располагался в советском посольстве, он никогда бы не подумал, что речь идет о предприятии с коммерческой составляющей, потому что все работники берлинского офиса были бесплатные добровольцы. Собственно, вот почему я об этом рассказываю, потому что это очень важная вещь. Не важно, что голод был устроен советской властью, важно, что Мюнценберг объявил его делом рук Запада. Не важно, что главную помощь организаторам, что главную помощь голодающим по Волжье оказал Гувер. Важно, что полезные идиоты приписали ее Мюнценбергу. Не важно, что Интернационале Арбайтерхилфе была коррупционной схемой по приобретению советской госсобственности на советские же деньги. Важно, что публично это называлось коллективной помощью пролетариев всего мира стране, победившего социализм. Ну, впрочем, если бы речь шла только об этом, я бы даже здесь и не говорила о господине Мюнценберге. А меня интересует, что стало происходить после 23-го года, когда организация Мюнценберга стала захлебываться и рассыпаться вследствие чудовищных долгов. И, собственно, просто государство выкупило ее. А вот 18 мая 1923 года Мюнценберга бросили на новую работу. Он возглавил антивоенный и антифашистский комитет. И тогда, собственно, был изобретен антифашизм. Точнее, там было две кампании, которые были начаты, внимание, в 23-м году. Первая кампания гласила «Руки прочь от Советской России». Возникает вопрос, кто же это в 1923 году собирался нападать на Советскую Россию? Простой ответ заключается в том, что, напоминаю, что Мюнценберг был немец, сидел он в Германии. И в 23-м году разразился Рурский кризис. Франция ввела войска в Рур, и большевики собирались использовать его как предлог для коммунистического путча. Потому что тогда Компартия Германии спешно создавала штурмовые отряды. Красная армия стояла у границ Польши в полной боевой готовности. В Питер было завезено зерно для снабжения революционной Германии. И даже главная газета германских коммунистов «Роте Фани» 10 октября 1923 года, она печатает письмо Сталина о приближающейся германской революции. Да? Вспомните, да, битва против украинских фашистов в полном соответствии с идеологией коммунистов. То есть, напомню, что в 23-м году советские коммунисты еще по-прежнему были привержены идее мировой революции. Они рассматривали, собственно, Советский Союз как затравочное образование, к которому там в ближайшее время будут присоединены Тюрингская, Саксонская, Баварская, ну и так далее, вплоть до последней Парагвайской республики. И, собственно, еще не рассматривалось плана мировой войны, которую потом рассматривал Сталин, превратив Россию в фабрику производства оружия, тогда думали обойтись вот это самое местным Донбассом. И, собственно, в итоге ничего у большевиков не вышло. Мы знаем сейчас про гитлеровский путч в ноябре 23-го года, но напомню, что ему предшествовали два коммунистических путча. А они оказались такими же неудачными. Иначе говоря, это я к чему. Кампания «Руки прочь от Советской России» была развернута Мюнценбергом ровно тогда, когда Советская Россия сама готовила Донбасс в будущей Германской Советской Социалистической Республике. Мюнценберг просто приписал намерения коммунистов их будущим жертвам, как, собственно, это делают сейчас все такого рода его последователи. Собственно, борьба за мир, которую развернул, еще раз напоминаю, Мюнценберг в то время, когда СССР сам готовил путь в Германии, станет главным содержанием деятельности всяческого рода полезных идиотов до самого конца Советского Союза. Но еще важнее другая идеологема, придуманная Мюнценбергом – антифашизм. В том же 1923 году изобретенный. Господа, скажите, пожалуйста, А кто же у нас фашистом-то в 1923 году был? Гитлер? Гитлер еще пешком под стол ходил. Фашистом, конечно, в мае 1923 года был не Гитлер, а Бенито Муссолини, который действительно пришел к власти полгода назад в Италии. А, собственно, что такое Муссолини? Это человек, который ненавидит традиционные для 19 века ценности. Кстати, он бывший социалист был. Свободное предпринимательство, социальный дарвинизм, примат рынка. Муссолини пытается построить корпоративистское государство, где крупный бизнес сотрудничает с властью и заботится о рабочих. Муссолини, естественно, есть культ вождя. Есть, да, там некие рассказы о том, что итальянская нация превыше всего, но они не капитальные, я бы сказала так. Да, то есть так же, как и коммунизм, фашизм – это массовая идеология. В этом качестве он действительно опасен, как непосредственный соперник коммунизма, который занимает совершенно ту же самую популистскую нишу, тот же самый плебс. И, с другой стороны, это такой карикатурный двойник, который способен скомпрометировать массовые идеологии, любые в глазах интеллектуалов. И, собственно, мем, выдуманный Менценбергом, и должен был предотвратить эту опасность, потому что пропаганда Менценберга фантастическим образом стала ставить знак равенства между фашизмом и буржуазной демократией, хотя фашизм именно являлся отрицанием буржуазной демократии, и согласно Менценбергу, фашисты это и были буржуа, а фашизм это был просто инструмент в руках буржуазии, опасающейся коммунистов. То есть, на самом деле, левый истеблишмент с легкой руки Менценберга до сих пор минует своих противников фашистами каждый раз, когда не находит против них аргументов. Что происходит дальше? В 1927 году Сталин в России окончательно отказывается от радужных надежд ранних большевиков о расширении Советского Союза путем череды национальных революций. СССР превращается вот в фабрику по производству оружия, которая должна завоевать весь мир. И тогда же, в 1927 году, Менценберг созывает в Брюсселе что? Всемирную антиколониальную конференцию, на которой самые различные люди, начиная от Джавахарлала Неру и Чан Кайши, слушают, условно говоря, конголезских старейшин, которые обличают ужасы колонизации бельгийского Конго. Естественно, конференция, которая началась в тот самый момент, когда СССР начинает превращаться в фабрику производства оружия, проходит под лозунгом «Против войны за СССР». Полностью финансируется конференция Москвой. Приглашенных на нее делегатов Менценберг уверяет, что он финансирует ее сам из доходов от своей медиа-империи, которая на самом деле убыточная, тоже финансируется Москвой. И, собственно, в Москву докладывают, что эти люди верят, что они делают это сами, и вера всячески это должна быть сохранена. Так Менценберг делает два вещи. Во-первых, он превращает себя в посредника, в гигантский политический офшор, через который Москва отмывает деньги, преобразуя их на Западе в поддержку левых интеллектуалов, от Анри Барбюса, который потом загадочно умрет в Москве, до Альберта Эйнштейна, дружбу с которым Менценберг сознательно культивирует, и который ставит свои подписи практически под всеми резолюциями полезных идиотов, сочиненными Менценбергом. И самое главное, слушайте, я опять не могу докончить рассказ про этого удивительного человека, но я заканчиваю его на том, что антифашизм изобрели ровно для того самого, для чего он используется сейчас. И кроме этого, тот же человек, который изобрел антифашизм, изобрел еще один важный принцип, на котором работает современный левый дискурс, он понимает важность общественного комитета, который пишет какой-то доклад, в котором написано на самом деле партизанщина, но этот доклад никто не читает, но все знают, что целый комитет, а не один человек, что-то там написал. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».